Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Некоторые из ключевых моментов этого утра разберем подробнее. Так, единогласно было принято постановление в Совете Федерации, и теперь президент получил его согласие для того, чтобы направить на Горный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой.
Ну, собственно говоря, получение согласия Совета Федерации на использование армии было необходимо, потому что речь идет не об оперативной какой-то военной операции, а о плановом мероприятии на несколько лет.
Меня вот немножечко смутила дата, я даже сначала немножечко запутался. 10 ноября, вот как задним числом.
Получается, что да.
Через неделю после.
Да, получается, что так. Но, в принципе, подобного рода решения, имею в виду, были приняты задним числом уже не первый раз. Я помню, что по поводу Сирии, когда решался вопрос, да, о военном контингенте российском в этой Арабской Республике, там тоже с запозданием, по-моему, на сутки было принято решение.
Но запоздание исключительно чисто технически.
Ну да, это такое, как бы ничего такого тут страшного нету. В общем, что в этом... Постановление сказано дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил Российской Федерации с необходимым вооружением военной специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента, что вот важно отметить, Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армении, президента Российской Федерации, которое было принято 9 ноября 2020 года. Ну и так далее, там рассказываются нюансы, да, при которых российские военные будут действовать в рамках миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Ну, собственно говоря, присутствие российских миротворцев – это один из таких моментов, который, мне кажется, очень эффективно, очень наглядно расколол общественное мнение относительно того, что вообще там происходит, кто выиграл, кто проиграл, зачем или не зачем России участвовать. Потому что вот настолько более, наверное, противоречивых мнений, нежели в этой ситуации, я вот не видел. Противоречивых, имеется в виду противоречивых даже друг другу, потому что тут говорится вот в прямом смысле слова 100 голов, 100 мнений, чуть не каждый ситуацию трактует по-разному. Естественно, хочется как-то понимать комплекс-то, поэтому и приходится знакомиться с большим количеством информации, но тут действительно очень сложно понять сразу прям все, учитывая, что и происходит разное, и планы очень многие меняются непосредственно тех политических лидеров, которые в ситуации заинтересованы напрямую, ну и да, некоторые моменты наверняка до рядового человека, слушателя так толком и не дойдут.
Ну и, скажем так, в продолжении, наверное, этой темы, Пашинян, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил дорожную карту по итогам конфликта в Карабахе. Он сказал, что он за все ответственен, что он не снимает с себя никаких обязанностей и по-прежнему будет делать все для того, чтобы ситуацию исправить, скажем так, сделать все более лучшей. В общем-то, собственно говоря, он опубликовал дорожную карту, которая состоит из 15 пунктов, но опубликовал он ее в Фейсбуке.
Ну, он же так достаточно активно задействует Фейсбук в том, чтобы общаться с населением, поэтому ничего в этом плане удивительного нет. Он как раз такой представитель этой волны социально-сетевых политиков. Другое дело, вот насколько эта готовность взять на себя ответственность, чем и как она коррелирует с его заявлениями, например, о том, что, ну, грубо говоря, неразрешимость ситуации стала очевидной еще, ну, сколько, весной 2018 года. То есть вот был пару дней назад, он так, грубо говоря, постелил себе соломочку. Так, я не скажу, что переложив ответственность на своих предшественников, но так или иначе упомянув, что я принял ситуацию в свои руки, уже когда в ней ничего нельзя было решить. И здесь, обрати внимание, ответственность берет за ситуацию послевоенную. Вот за эти, за неудачи, которые связаны с тем, что уже сложилось.
Это ты точно подметил, да. Но в любом случае, наверное, имеет смысл тут несколько пунктов озвучить, да, которые он предлагает. Значит, среди них это восстановление переговорного процесса по статусу Карабаха в формате Минской группы, хотя мы знаем, что президент Азербайджана Алиев сказал, что о решении статуса Карабаха в данной ситуации, по крайней мере, никакого принимать не собираются. Не знаю, как там дальше будут развиваться события. Далее. Возвращение мирных жителей, восстановление разрушенной инфраструктуры Арцаха, предоставление социальных гарантий семьям погибших, раненых граждан и военнослужащих. И здесь, опять же, есть еще и пункт о реформе вооруженных сил Армении. Ну, тут, собственно говоря, судя по тому, как развивались события, по всей видимости, это уже действительно назрело, это та самая реформа.
Ну и давай послушаем мнение о перспективах выполнения дорожной карты Пашиняна. Этим мнением поделился кандидат политических наук, политолог Артур Атаев.
В этих условиях, а также в условиях тяжелейшего экономического кризиса и, главное, блокады, дорожная карта, она выглядит таким политическим прожектом, который нереализуем, как минимум. В нынешних условиях его предложение, его дорожная карта может сыграть на негатив. Она может спровоцировать новый виток напряжения и новую напряженность внутри армянского общества, внутри армянского государства. Доверие к Пашиняну, оно на минимальных позициях. Я думаю, дорожная карта нереализуема.
Ну и традиционно напомню о том, что ситуация развивается, и о том, что происходит, о том, что говорится, и, а как главное, исполняются слова на деле. Мы обо всем рассказываем об этом у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю наших слушателей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России посчитали, какие ведомства, федеральные ведомства, стали больше тратить на IT-технологии, на компьютеризацию, грубо говоря, на цифру. Счетная палата проверила расходы министерств и, например, вот выяснилось, что в Миноборнауке бюджет увеличился в этом направлении в 11-12 раз. Это после образования двух министерств.
Да, но тут стоит уточнить, что Счетная палата выразилась даже вот как, что было обнаружено... Были выявлены аномалии в профиле IT-расходов ведомств, что, в свою очередь, может послужить стимулом для специальных исследований. То есть это ни в коем случае не обвинение и
Обвинение в том, что
сильно расходовали, да, что очень сильно...
Чрезмерно, может, преувеличены, я даже думал, что какие-нибудь дополнительно списывались на это.
Ну да, но...
Научили думать уже, что везде какие-то растраты.
В любом случае, тут можно привести несколько цифр. Допустим, Миноборнауки в 11-12 раз, да, выросли траты на эти, значит,
технологии. Но там и министерство два образовали.
И плюс еще ко всему, да. И МВД, кстати, в полтора раза, до 10 миллиардов рублей увеличились траты.
Можно я произнесу просто название, да, ведомства? Росалкогольрегулирование.
Ну, там в 4-5 раз выросли.
Ну, ничего так, до 800 миллионов.
А учитывая то, что, извините, когда ты приходишь в магазин и начинаешь покупать какой-то алкоголь, то там нужно считать один QR-код, считать еще какие-то там коды, шифры и прочее. И, естественно, это все должно уходить моментально и в тот же Росалкогольрегулирование, и в налоговую службу. То есть, в принципе, для того, чтобы обеспечить вот информацию, сколько куплено, какого...
Давай сойдемся на том, что все, что связано с алкоголем, в России современно и, как это сказать, на уровне.
Хорошо. В общем, задаются вопросом. Тут получается, что перерасходы, если по всем сумме считать, почти там такая приличная сумма получается. Где-то я ее потерял, но тут неважно.
Получается. Ну, как это неважно? Если суммарно посчитать, денежки-то очень небольшие. Там миллиард, здесь 8, тут 4, там 10, там еще полтора. Поэтому общая
набегает
там, будет ой-ой-ой какая.
Что-то порядка 50, я так понимаю.
Давай миллиардов. Послушаем пока комментарии о причинах аномалий в расходах на IT-министерство силовых ведомств. Комментарием поделился гендиректор агентства бизнес-разведки «Эртехно» Роман Ромачев.
Увеличилась все-таки информатизация и компьютеризация всех наших государственных органов, то есть они больше стали предоставлять сервисы именно через интернет, на удаленке, а тем более коронавирусная эпидемия подтвердила правильно выбранный шаг. А поскольку программисты – это такой продукт, товар на рынке кадров международный, то, естественно, цены, они, которые выставляют за свои услуги, они, как правило, привязаны к международным оценкам, к международным стоимости. То есть это, как правило, доллары либо евро в час. Сейчас найти дешево программиста, который работает по ценам, скажем, 2015 года, практически невозможно.
В общем, получается так, что мало того, что и услуги выросли, да, на рынке айтишников, плюс еще увеличился объем который был задействован для того, чтобы обеспечивать вот, информационную, цифровую трансформацию госуправления. Потому что действительно тут и достаточно средств много уходит, и специалистов приходится очень много нанимать, потому что не бывает же такое, что там вот бабу-ягу вырастили в своем коллективе. Нет. В любом случае приходится специалистов нанимать.
Ну и давай тоже напомним, что Счетная палата тому и призвана считать. Мнения будут, соответственно, о каких-то мерах, будут принимать уже компетентные органы, а в данном случае вот подсчитано, объяснения могут быть. Насколько эти объяснения покажутся адекватными и обоснованными, соответственно, решат другие компетентные органы. А о выводах можно будет судить по тому бюджету, который будет уже формироваться в дальнейшем. Давай немножечко поговорим о мошенничестве, я хотел сначала сказать. Но, наверное, все-таки это больше о тех мерах, которым будут мошенничество в финансовой сфере предотвращать или, по крайней мере, какие-то профилактические меры проводить. Ассоциация банков России предлагает ввести возможность блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если получатель подозревается в мошенничестве.
Ну, документом предполагается расширить перечень действий, которые банки могут совершать в рамках борьбы с мошенническими переводами. И клиенту необходимо в любом случае будет сообщить об этом не позднее следующего дня после того, как, допустим, банк получил уведомление о совершении незаконной транзакции или непредвиденной транзакции. А максимальный срок приостановки транзакции составляет 5 дней. И поправки вносятся в закон о национальной платежной системе.
Я тебе честно скажу, вот как человек, который недавно чуть не попался на подобное мошенничество, я подобную инициативу даже, наверное, поддержал бы. Потому что на данный момент, если ты списал со своей карты и что-то куда-то ушло, фактически уже все, уже, ну, я не знаю, не вижу способов, как мне объяснили, никаких способов нет, эту операцию как-то провернуть, заморозить, заблокировать. То есть, грубо говоря, ты подписался самостоятельно, все, ты принял решение. При этом вот она, это была ситуация, 2 недели назад с женой очень, кстати, серьезно понервничали. Вот по каким-то по косвенным данным поняли, что это мошенничество, просто взяли молча и ушли. А так уже я вот сидел и думал, что дальше будет и что вообще дальше возможно сделать. Если будет, если возникнет какая-то возможность тем или иным способом, ну, хотя бы, не знаю, вот это опять же, возвращаясь к этому словосочетанию, соломку стелить, что если я ошибусь, если даже меня вот этой социальной инженерией заставят или какими-то другими разговорами уговорят, и я совершу ошибку, и можно будет эту ошибку исправить, я абсолютно поддержу любую инициативу.
Но практически любую. Я так понял, что здесь больше речь идет о том, что если, допустим, да, там, совершил такую ошибку, подписался, и денежки ушли, и вот именно эту операцию как бы обратно вернуть будет очень сложно в ближайшие несколько дней. А здесь еще мера больше направлена на то, чтобы, не дай бог, мошенники не воспользовались твоими данными, твоей же картой, твоим счетом в ближайшие там вот те же самые 25-30 дней.
Так, а здесь уже, по сути, неважно, это так или иначе, может быть, меня лично это не коснется, но как минимум, в какой-то мере мошенник будет понимать, что некие меры есть уже, и придется, ну, как минимум, придумывать какие-то новые обходные пути.
Ну да. Вот как оценил предложение Банков России исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Банк сейчас пытается найти какие-то альтернативные методы снижения этих рисков. То, насколько это будет эффективно блокировать на 25 дней, ну, довольно затруднительно сказать, потому что вопрос выбора конкретного окна временного зависит от взаимодействия между разными кредитными организациями. Эти 25 дней выбраны не случайно, а для того, чтобы запросить у банка получателя информацию о получателе перевода, о его вовлечении в незаконные операции и так далее и тому подобное. Поэтому это всегда нахождение баланса между удобством для потребителей и безопасностью, потому что было бы чрезвычайно удобно, чтобы все деньги в 100% случаев всегда сразу же зачислялись к получателю, но в таком случае какая-то часть клиентов столкнется с мошенничеством, мы их тоже должны защищать.
Вот с этим, да, действительно, никуда не деться. Хочется, чтобы операции проходили сразу, чтобы ты не сидел, не нервничал. Но, с другой стороны, в этой как раз ситуации деньги, если совершена ошибка, уходят практически безвозвратно, потому что, как выше было указано, опять же, в той же в пояснительной записке к законопроекту, сейчас отсутствует правовое основание для блокировки уже зачисленных средств на счет злоумышленников.
Ну, в любом случае, можно, не то чтобы это лайфхак такой, да, как бы, но есть такой вариант, допустим, держать специальную карту для того, чтобы оплатить оплачивать разного рода электронные покупки там онлайн. Она без имени, и в любом случае ты можешь делать как? Прежде чем оплатить, допустим, что-то, какую-то покупку в интернете, ты можешь со своего счета другого перекинуть на эту карту непосредственно такую сумму, которую нужно для оплаты. Ну, не то, чтобы ты себя прям застрахуешь от всех рисков, но в любом случае подстраховаться таким образом можно. То есть, если ты потеряешь, то только ту сумму, которую в данном случае переведешь.
Это мы говорим как раз о той карте, которая есть у тебя. Здесь же, если я все-таки правильно понимаю, речь идет и о карте, на которую ты переводишь деньги. То есть, карта мошенника. То есть, он получил от меня, грубо говоря, деньги, если я успею оперативно сообщить, по крайней мере, там, на 25-30 дней, на какой-то срок, та карта будет заблокирована, чтобы с нее не смогли оперативно снять. Не знаю, опять же, насколько это возможно, решит ситуацию, решит проблему. По большей части все действительно зависит от человека. Вот дал ты свое согласие, не дал согласие. Дальше же можно разбираться. Но хочется, опять же, и видеть те подвижки, те шаги, которые предпринимают соответствующие ведомства по защите, по охране, даже по охране прав, по защите прав даже тех, кто не хочет разбираться, кому неохота вдумываться, кто увидит какое-нибудь предложение и захочет его купить. Все-таки хочется верить, что большинство продавцов — это все-таки люди, которым стоит, которым можно доверять. Нашим слушателям традиционно напомню, что в соцсетях Радио Спутник активно присутствует. Вся информация не только там, но и, например, в Телеграме. Все компетентные заявления от авторитетных специалистов. Не пропустите ни одного интересного у нас в Телеграме. Мне кажется, следующую тему можно прямо заглавить ЕАЭС против текилы. Ну, по крайней мере, новый технический регламент, который может быть принят ЕАЭС, если не будет скорректирован, так или иначе может привести к тому, что в странах Союза могут запретить продажу текилы. Соответственно, и представитель дипломаты мексиканские, посол Мексики, господи, я слово забыл это, обратился к российскому вице-премьеру о том, чтобы как раз эта корректировка была проведена. Для чего? Для того, чтобы этот напиток не исчез с предлагания в стран Союза. Я имею в виду сейчас легальную торговлю.
Да, но в любом случае этот напиток достаточно широко распространен в России, и в странах СНГ, и в тех странах, которые входят в зону ЕАЭС. И если вдруг, тропинка будет перекрыта, естественно, будут потери от экспорта, да, у Мексики.
Здесь важно, нужно понимать, что этот регламент, он все-таки вот не здесь сейчас вступает, этот регламент отложен на один год, введение этих новых правил. Но, тем не менее, заботиться, наверное, уже можно сейчас. И мне вот очень интересно в этом плане смотреть за реакцией Мексики, причем на правительственном уровне, потому что это считается, я так понимаю, значительным моментом в государственном бюджете. Или, может быть, даже в корпоративном, что ли, своем представлении, что это визитка определенная для страны.
Это визитка определенная для страны, но вот опять же есть сообщение о том, что в российском правительстве, как только что узнали о том, что вот появились такие разговоры о том, что Мексика беспокоится о том, сможет ли она экспортировать страны ЕАЭС текилу или нет, было сказано, что никаких страхов по этому поводу быть не должно, потому что вступление в силу этих новых правил, из-за которых текила могла бы уйти с российского рынка, перенесено на год.
Давай послушаем комментарий руководителя Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского на этот вопрос.
Конечно, одна только текила не может стать камнем преткновения для того, чтобы принималось международное соглашение. А включить именно туда такое понятие в теории возможно. Но для этого, конечно, нужно, чтобы работали юристы со всех сторон. И это решение должно быть принято на международном уровне. Хотя, честно, я сильно сомневаюсь, что текила не попадает под визовую торговлю, потому что, это международный напиток, признанный. Это не самогон какой-то, да, и думаю, что здесь проблемы великой не будет, и все это примется, и текила будет завозиться в Россию.
Вот мне сейчас даже из этого комментария стало интересно, а насколько вообще корпоративно говорить текила, это вам не самогон какой-то? Есть ли такое серьезное отношение к традиционным алкогольным напиткам? Почему и самогон бы в России не выводить? Я сейчас не агитирую, но я просто рассуждаю о том, что ведь это действительно любопытный момент, когда некий продукт, в данном случае алкогольный напиток, становится важным моментом в международных отношениях. А ведь здесь одна страна обращается к межгосударственному объединению для того, чтобы были скорректированы некие внутренние технические документы. Для чего? Для того, чтобы вот этот продукт смог, сохранить свободный доступ. Мне кажется, очень любопытный прецедент. Даже это не обязательно прецедент, но случай, вот так.
Случай интересный, забавный. Просто я отмечу, что в любом случае мексиканцы понимают, что если вдруг случится так, что текиле будет закрыта дорога там какие-то страны, то они же достаточно большую прибыль получают от экспорта этого напитка. Это вообще у них там национальная гордость такая, да, которым этим напитком торгуют практически по всему миру и пользуются большой популярностью.
Чисто технические моменты. Вот если в цифры посмотреть, в чем вопрос? Регламент, вот тот самый ЕС, он ограничивает 0,05% содержания метанола на безводный спирт. 0,05%. А по мексиканским стандартам может быть от 0,03, это допустимо, до 0,3. И, соответственно, вот здесь этот перехлёст получается достаточно серьезным, и продажа напитка может быть серьезно ограничена. Это пояснение директора по корпоративным отношениям Евро-Восточной Европы Дмитрия Петрова. Поэтому здесь в этот вопрос упирается в цифры, где какие возможны. Я, честно, не очень разбираюсь. Да я вообще не разбираюсь в алкогольных напитках. Вот насколько здесь разница от 0,05 до 0,3, она существенна. Тем более, если мы говорим о Мексике, это, наверное, вопрос действительно серьезный, существенный. Вряд ли производители будут вот так подстраиваться лишь для нескольких стран, которые входят в ЕАЭС.
В любом случае, время еще для того, чтобы вот этот вопрос урегулировать между Мексикой и объединением стран ЕАЭС, я думаю, что года будет достаточно для того,
да,
чтобы...
Да, давай еще раз, третий раз развеем эти страхи вместе с российскими правительствами. Правила откладывают на год, соответственно, будет время каким-то образом либо скорректировать, либо обозначить свою позицию. Мне кажется, история, она очень нашим с тобой некоторым знакомым понравится, тем, которые очень щепетильно относятся ко всему, что связано с самокатами, с электросамокатами. Теперь их будет регулировать, в частности, их будет регулировать новая система дорожных знаков. Добавят их как раз вот для этих... Словосочетание какое? Средств индивидуальной мобильности.
Дело в том, что достаточно много случаев можно было слышать, да, от своих там друзей, коллег и так далее, когда вдруг ты становишься невзначай участников происшествия, в котором по вине самокатчика, скажем так.
Давай так, владельца средств индивидуальной мобильности.
Хорошо. Владельца средств индивидуальной мобильности, потому что, да, есть... те владельцы, которые пользуются очень аккуратно и не носятся с огромной скоростью по тротуарам, где в любом случае могут быть пешеходы. А есть те, которые просто бесшабашно к этому относятся. И, естественно, это приводит к тому, что вот МВД теперь, я думаю, что это надо было давно уже сделать, да, начинает регулировать передвижение владельцев средств индивидуальной мобильности.
Здесь просто, да, не самокаты, есть же вот эти еще, как это, гироскутеры, колеса, которые чуть не в одиночку, я не знаю, как они называются, честно, сигвеи, опять
сигвеи, же. Сигвеи, гироскутеры, да, и к ним, я думаю, что это тоже будет относиться.
Естественно.
Просто, дело в том, что там есть такой нюанс, есть средства передвижения, которые ограничены определенной скоростью, какие-то 10 километрами в час, да. Какие-то 25, а есть средства индивидуальной мобильности, которые могут разгоняться до 50 километров.
Знаешь,
сейчас.
Я вот... Давай сначала послушаем комментарий Сергея Радько, автоэксперта, после этого продолжим.
Эти устройства не имеют номерных знаков, поэтому камера их, как обычно, не считает, кто будет измерять, сотрудники полиции или кто, непонятно. То есть идея сама по себе хорошая, но будет ли она реализована на практике, это большой вопрос. Вообще электросамокаты, те, которые обычно бытовые, не которые мощные, они развивают скорость, как написано на сайтах производителей, до 25 км в час. То есть технически они и так эту скорость почти не превышают. Хотя по ПДД некоторые электросамокаты подпадают под понятие мопеды. И на них распространяются другие ограничения, которые ПДД предусмотрены.
Это очень важный момент, регламентный, потому что есть знаки для автомобилей, есть знаки для пешеходов, есть велосипедные знаки, а вот для тех, кто ездит на самокатах, скутерах, гироскутерах и прочих колесах, вот этого нет. Я здесь как раз хотел добавить, что 25 км в час, ну как это, вот, грубо говоря, скорость, которая по техчасти, по техпаспорту, что ли?
По техпаспорту.
Я на обычном паспорте, на обычном самокате под горочку прям совершенно спокойно замерял, я еду не медленнее, чем автомобиль, которые едут рядом по моей, ну, по соседней дороге.
Например, на 30-40?
Я думаю, быстрее. Но это обычное Варшавское шоссе. Вот его дублер, правда. Да, там рядом светофор. Вряд ли кто-то серьезно разгоняется. Но, опять же, повторюсь, под горку можно поехать очень-очень быстро. И при этом, я, естественно, если так еду, я, во-первых, притормаживаю, во-вторых, я так еду только если никого нигде нету. Но при этом я прекрасно понимаю, что для меня, человека на самокате, нету ни дорожки специальной, ни, соответственно, проезжей части. Здесь для пешеходов, здесь для автомобилей и велосипедов. Для самоката ничего нет. Где должен ехать, вопрос остается открытым. Насколько удастся зарегулировать, вот ждем.
Да, и поэтому, собственно говоря, эти правила-то и вводятся для того, чтобы те люди, которые передвигаются на самокатах, имели какую-то обязанность, имели какую-то ответственность за то, что если вдруг произойдет какое-то ДТП,
да,
чтобы они каким-то образом за это все отвечали.
Но в любом случае, ни в коей мере ничто не снимает ответственности за свои собственные действия. Нужно просто больше смотреть по сторонам и нести ответственность за то, как ты себя ведешь, неважно, на дороге или на пешеходном переходе. Олег Обухов, Алексей Красильников. Благодарю.
Взаимно.